корни. Всероссийский союз слепых. Материал подготовил наш санкт-петербургский корреспондент Владислав Куприянов. В 2016 и в 2017 году отмечались две круглые взаимосвязанные даты: 100 лет создания Всероссийского союза слепых и 100 лет опубликования его устава. По переписи 1897 года в России насчитывалось около 250 тысяч тотально слепых людей. Характерными чертами жизни большинства незрячих в дореволюционной России были нищета, безграмотность, постоянная материальная зависимость от родственников и вынужденное попрошайничество, ставшее для значительной части незрячих фактически профессией. По данным выборочной переписи 1886 года, в России 97% слепых не имели никаких занятий, а 3% распределялись в следующем порядке: 0,7% – музыкальная деятельность, 0,4% – витье веревок, 0,3% – хлебопашество, плетение лаптей, корзин, 0,2% – вязание, торговля, 0,1% – незрячих трудились звонарями, певчими, сапожниками, сукновалами. Важную роль в истории России играла благотворительность, которая в определенной степени смягчала противоречия в обществе. Особый подъем она переживала в России в конце XIX – начале XX веков. В это время в стране насчитывалось 4959 благотворительных учреждений и обществ. Чаще всего благотворительность сводилась к оказанию конкретной материальной помощи. Самым крупным благотворительным обществом было императорское «Человеколюбивое общество» ИЧО, учрежденное императором Александром I в 1802 году. В его ведении к 1917 году находилось 280 благотворительных учреждений, в том числе два учебных заведения для слепых: Институт для слепых, основанный в 1807 году в Петербурге тифлопедагогом Гаюи, и Институт для слепых девиц, открытый в 1872 году. Значительное влияние на положение слепых в России оказало Мариинское попечительство, созданное в 1881 году по инициативе выдающегося государственного и общественного деятеля Константина Карловича Грота и переименованное в 1888 году в попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Попечительство объединило разрозненные усилия представителей передовой русской интеллигенции и направило денежные средства частных благотворителей в единое русло помощи слепым. В деятельности общества принимали участие такие видные деятели, как доктор Александр Иванович Скрибицкий, профессора Леонид Георгиевич Белярминов, Леонард Леопольдович Гиршман, Сергей Селиванович Головин, географ и путешественник Петр Петрович Семенов-Теньшанский, юрист Анатолий Федорович Кони, скульптор Марк Матвеевич Антокольский, писатель Владимир Галактионович Короленко и другие. Силой своего авторитета они привлекали внимание общества к проблемам незрячих. С 1881 года, с разрешения Священного Синода, во всех церквах для пополнения доходов общества стал проводиться ежегодный кружечный сбор в неделю о слепом. В эти дни для привлечения всеобщего внимания к нуждам незрячих читалась общая молитва о слепых, прихожан знакомили с деятельностью попечительства. Священник Николай Шергин, описывая проведение недели о слепом в Иркутске, писал, что это как праздник для слепых, что в этот день каждый слепец должен чувствовать себя как бы именинником. Кружечный сбор приносил попечительству до 100 тысяч рублей. Кроме того, в доход попечительства ежегодно поступало 80 тысяч рублей из кружек, выставленных в казенных винных лавках. К 1915 году попечительство открыло 24 училища для слепых детей. В них обучалось 1050 учеников. Для взрослых слепых попечительство учредило 12 общежитий, в них проживало 165 человек. В 10 убежищах попечительства призревалось 289 незрячих. В ведении попечительства находилось 24 глазные лечебницы и 140 постоянных глазных пунктов, которые ежегодно обслуживали бесплатно 300 тысяч больных. С 80-х годов XIX века попечительство перешло к выпуску книг, издаваемых по системе Брайля, и двух специальных журналов «Слепец», отпечатанный обычным шрифтом, и «Шрифтом Брайля. Досуг слепых». В 1901 и в 1909 годах проходили съезды попечительства. На них анализировалась проводимая попечительством работа, знакомились с достижениями и проблемами тифлопедагогики, намечались новые задачи. На первом съезде из 83 присутствующих приглашенных слепых было 11, на втором из 149 – 20. Одним из важных направлений в деятельности попечительства было приобщение незрячих к труду. Врач-окулист доктор Александр Иванович Скребицкий писал, что необходимо воспитать у слепого потребность к труду, что нужно, цитата, «преобразовать беспомощного слепца в честного труженика, уверовавшего в свои силы и представляющего наглядное доказательство, что и он стал, благодаря полученному развитию, полезным членом общества». Конец цитаты. Задача эта оказалась наиболее трудновыполнимой. Надо было найти такие виды работы, с которыми слепые не только справлялись бы самостоятельно без помощи зрячих, но и могли бы зарабатывать себе на хлеб и быть конкурентоспособными. Помощь незрячим оказывали также благотворительные организации, отдельные состоятельные люди, на пожертвования которых содержались приюты, общежития и училища. Так госпожа Валентинович в 1872 году открыла институт для слепых в Риге. В Москве общество обучения и воспитания слепых в 1880 году открыло приют для слепых детей в память принца Ольденбургского. Частная благотворительность при отсутствии общегосударственной поддержки не могла существенным образом улучшить положение всех незрячих России. Нерешенность жизненно важных проблем порождала у них недовольство и протест, который нередко оборачивался против благотворительности. Не видя реального улучшения в своей жизни, незрячие возлагали всю вину и ответственность за свое нищенское положение на благотворительные организации. А так как чиновники этих организаций были всегда людьми зрячими, то этот протест нередко стихийно принимал форму противоречия между слепыми и зрячими. Среди незрячих все больше крепла уверенность в том, что избавить их от нищеты и постоянной зависимости от зрячих людей может только собственный труд. Тифлопедагог, инспектор народных училищ в Корсунском уезде Симбирской губернии Червяковский, размышляя о судьбе незрячих, писал, что они страдают от отсутствия работы и испытывают облегчение, когда делают полезные вещи и получают заработанные честным трудом, цитата, «свои трудовые копейки, которые для слепца дороже чужих червонцев», конец цитаты. Не получив помощи в трудоустройстве ни от государства, ни от благотворительных обществ, наиболее активные слепые искали и находили себе работу самостоятельно, по доступным им профессиям. Жестокая конкуренция, с которой, работая в одиночку, столкнулись незрячие, заставила их объединиться и создать в 1908 году трудовую артель с названием «Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом». Официальное открытие артели состоялось 4 января 1909 года. Она объединила незрячих разных профессий – щеточников, корзинщиков, массажистов, музыкантов, топеров из кинотеатров, певчих и из церковных хоров – всего около 70 человек. Последующие годы численность доходила до 150 человек. По уставу артель формально была под покровительством попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. На страницах журнала «Слепец» время от времени помещали сообщения о деятельности артели. Ее представители были приглашены на проходивший в 1909 году съезд попечительства. Однако реальной помощи в получении помещения для работы артель не добилась. Первое собрание членов артели прошло в зале Александра Мариинского училища. После молебна, совершенного священником училища, управляющий делами попечительства Колубовский открыл собрание. Он ознакомил собравшихся с уставом артели, утвержденным 18 декабря 1908 года министром торговли и промышленности. В своем выступлении он отметил, что для улучшения жилищных условий слепых попечительство предполагает расширить убежище имени княжон Волконских, доведя число призреваемых женщин с 50 до 120. Целями артели по уставу было, цитата, первое, доставление своим членам заработка по тем отраслям труда, которые доступны для слепых, как-то корзинное и щеточное производство, переплет стульных сидений, рукоделие, хоровое пение, настройка роялей, игра на рояле, массаж, чтение по усопшим, переписка книг и нот и другое. Второе. Создать для своих членов, возможно, лучшие и дешевые условия жизни. Конец цитаты. Председателем артели все годы ее существования был Николай Галактионович Филатов. Объединившись в артель, незрячие на практике убедились в преимуществах совместного труда, получили опыт работы в коллективе. Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом, была первым крупным объединением незрячих в России и в условиях общего подъема революционного движения в стране стала вполне закономерно центром создания Всероссийского союза слепых. В массах незрячих все больше укреплялась идея создания единой организации, которая бы отстаивала их интересы в масштабах всей России. Впервые эта идея была сформулирована в воззвании ко всем слепым, опубликованном в 1916 году в газете «Русские ведомости» за 20 февраля, в биржевых ведомостях, в ряде провинциальных газет и в журнале «Слепец» в номере 3 за 1916 год. Четкость и последовательность изложенных мыслей показывает, что этот документ являлся результатом большой предварительной работы по обобщению назревших в обществе слепых проблем. Это крик доведенного до отчаяния человека. И вместе с тем, воззвание проникнуто революционным пафосом, поражает убежденностью и резкостью высказываемых положений, хотя в России действовала прежняя цензура, и до февральской революции оставался еще целый год. Воззвание начинается с призыва к объединению всех слепых земли русской. «Слепые земли русской, отзовитесь на этот братский клич к объединению и самодеятельности». Прежде всего, в воззвании выражается решительный протест против излишней зависимости от зрячих и от благотворительности. Им противопоставлена самостоятельность и самодеятельность незрячих. «Пора нам опомниться и начать новую жизнь», — говорится в воззвании. «Мы слишком привыкли к покровительству зрячих. Мы не отважились стать более независимыми от них и равными с ними на многих поприщах жизни. Довольно приниженности и неуверенности. Пора покончить с таким незавидным существованием». Главная идея воззвания – призыв к объединению слепых. В документе прямо указывается, мы должны собрать свои разрозненные силы и создать Всероссийский союз слепых. Будем помнить, что в единении наша сила и наше освобождение. И далее. Немедленно же приступим к объединению слепых всей России, без различия пола, национальностей и вероисповедания. Духовно сплоченные и материально сильные, мы, слепые, уже не будем представлять для государства обузу, для семьи тяготу, для общества опекаемых. Среди задач учреждаемого общества на первом месте стоит расширение отраслей труда, доступных для слепых. Воззвание заканчивается уверенностью в победе незрячих за свои права. Цитата. «Отныне на знамени всех русских слепых должно быть выпукло, твердо начертано. Нам трудно бороться, но мы победим». Конец цитаты. Под воззванием стоит 38 подписей, в основном работников артели. Незрячий художник Василий Иванович Нечаев был главным или, по крайней мере, одним из главных авторов воззвания и руководителем созданного в этом же 1916 году Всероссийского союза слепых. Василий Иванович был художником по призванию. Он стал частым гостем так называемого «городка слепых». Здесь кипели страсти и обсуждали все насущные проблемы незрячих, обострившись особенно в годы Первой мировой войны. Наблюдая за дня в день нищенскую безрадостную жизнь незрячих и убедившись в невозможности что-либо изменить в одиночку, Нечаев с присущей ему страстностью и одержимостью принялся за создание союза. Незрячий писатель Борис Розов, участник тех событий и друг Нечаева, в своей повести «К незримому солнцу» так описывает в художественной форме собрание артели, где обсуждалось создание союза. Артель слепых, живущих своим трудом, помещалась на Малом проспекте Петроградской стороны, в старом двухэтажном домишке под номером 83. Поднявшись на второй этаж по деревянной скрипучей лестнице, посетитель попадал в тесное помещение, заваленное кипами мочала, рисового корня, конского волоса, морской травы, колодками, образцами изделий слепых. Здесь свободное от работы время и происходили собрания возникающего союза. Душно в артели, обливаясь потом, стояли плечом к плечу слепые и жадно слушали художника. Никогда еще не слыхивали они этаких речей. «Нас много, невидящих света людей», — звонким голосом говорил художник. «И мы рассеяны по всей земле. Что же, соединимся, товарищи, в Великий Трудовой Союз и к новой жизни». Незрячие с живым интересом узнавали о напечатанном в газетах воззвании и приветствовали создание Всероссийского Союза. Одиночки и целые группы слепых желали вступить в Союз и просили указаний, как это сделать. Высказывалось пожелание образовать собственное отделение Союза. Уже через неделю после опубликования воззвания, 28 февраля, на собрании в артели слепых, были зачитаны письма из Омска, Томска, Елизаветполя, Кургана, Вологды и из других мест, свидетельствующие о громадном впечатлении, произведенном на незрячих воззванием. Было прочитано письмо сестры Милосердия из московского лазарета от имени двух ослепших солдат, выражающих желание примкнуть к Союзу. А какой-то отец просил в письме принять в Союз своего 11-летнего слепого сына, чтобы сам он мог умереть спокойно, с сознанием, что Союз устроит его сына. Только что родившийся Союз стал активно пропагандировать свои идеи среди населения, и особенно среди увечных воинов, потерявших зрение на войне. 1 апреля 1916 года в Тенишевском концертном зале прошел литературно-музыкальный вечер, где незрячие при полном зале пели и декламировали для зрячих. На этом вечере, как писал корреспондент, Василий Нечаев, слепой художник и поэт, читал свои прекрасные стихи, звучные, мечтательные, из души. 9 мая 1916 года состоялось собрание артели, на которое были приглашены слепые солдаты, пришедшие с сестрами Милосердия. С горячей пламенной речью к ним обратился председательствующий на собрании Нечаев. Он приветствовал от имени великой семьи слепых своих новых товарищей, которые потеряли зрение, защищая Родину. По его предложению незрячие с непередаваемым воодушевлением пропели гимн. В своем выступлении Нечаев сказал, что необходимо заставить общество отказаться от укоренившегося взгляда, что слепой – невольный тунеядец, что эту цель ставит перед собой и созданная трудовая артель. Нечаев говорил о необходимости обучения слепых воинов различным ремеслам и что нужно добиваться поддержки от законодательных учреждений и земств. Он сказал, что мастерские работают также и на нужды армии. Так, в Балтийском флоте употребляются исключительно щетки, сделанные слепыми, и что слепые изготовляют даже протезы для увечных воинов. Нечаев призвал бывших воинов скорее приспосабливаться к своему тяжелому положению и вступать в организацию, то есть во Всероссийский союз слепых. В конце своего выступления Василий Иванович отметил то, что слепые думают обратиться к городам и земствам, чтобы они, по примеру Москвы, предоставляли ослепшим воинам дома под общежитие, где можно будет им преподавать разные ремесла. 2 января 1917 года «Союз» совместно с «Артелью» устроили новогодний праздник. Приглашенные ослепшие воины приняли участие в музыкальной программе, играли на балалайках и домбрах. Так постепенно освобождаются они от чувства беспомощности и ненужности. 16 апреля 1917 года слепые по призыву Союза прошли колонной из городка слепых на Троицкую площадь и устроили митинг под лозунгом «Война до полной победы! Да здравствует свобода!». Журнал «Нива» сообщение о выступлении петроградских инвалидов поместил под заголовком «Слепые указывают зрячим путь к свободе». Позже, в 20-е годы, ввиду того, что лозунг войны до победного конца не совпадал с линией партии большевиков, некоторые участники этих событий привлекались к партийной ответственности. Созданием «Союза» заинтересовалась Анна Александровна Адлер, тифлопедагог, первая книгопечатница книг по Брайлю в России. Нечаев и Адлер обменялись несколькими письмами, одно из которых было обнаружено в архивах бывшим сотрудником Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых Владимиром Александровичем Ирхой. Отвечая на вопросы Адлер, заданные ею в первом письме, Нечаев в письме от 17 февраля 1917 года рассказал о первых шагах деятельности Союза. Он пишет: «Ваше письмо порадовало как меня, так и всех других членов нашей учредительной группы. Без сомнения, в вашем лице учредительный союз слепых найдет верного зрячего союзника. Нашей назревающей организации затруднительно действовать широко и разносторонне, пока наши материальные средства ничтожны, а личных сил недостаточно, говорится в письме, мы должны поневоле себя ограничивать». Нечаев подробно сообщает Адлер о внимании Союза к ослепшим воинам. Опытные слепые ремесленники обучают их различным ремеслам, а другие учат писать и читать по Брайлю. Самое большое, что мы можем дать воинам-страдальцам, так это дать им немного для духа, для сердца и ума. В целях общения и ознакомления ослепших воинов с жизнью петроградских слепых работников проводятся уже упомянутые ранее совместные собрания и вечера. Он пишет, что на этих встречах слепые солдаты из уст самих слепых могли на собраниях услышать радостную для них правду о том, что жизнь их совсем не погублена, что слепые могут успешно трудиться на разных поприщах и даже обзаводиться семьей и иметь здоровых зрячих детей, словом, быть полезными членами общества и жить безбедно и притом в домашнем уюте. Говоря о планах на будущее, Нечаев пишет, что они начинают научное чтение для слепых и что они надеются печатать в дальнейшем книги и журналы. Большая работа была проведена членами учредительной группы по разработке устава организации, завершившей оформление Союза. Единственный сохранившийся экземпляр устава, оригинал, хранится в Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Опубликован устав Союза в июне 1917 года в Петрограде. Многие положения, высказанные в воззвании, в более развернутом виде повторяются в уставе, что свидетельствует о преемственности этих двух документов. Устав представляет собой небольшую брошюру, всего 16 страниц. В уставе 68 параграфов, разделенных на 7 глав. В первой главе указаны цель и задачи Союза. «Всероссийский союз слепых имеет целью, — говорится в первом параграфе, — всячески развивать духовную жизнь и улучшать правовое и материальное состояние слепых в пределах всей России. Важнейшей задачей Союза является распространять и укреплять среди слепых всей России идеи единения, взаимопомощи и самодеятельности, понимая под самодеятельностью самостоятельность действий. И эти три идеи – единение, взаимопомощь и самодеятельность – на протяжении многих лет были и остаются основными принципами деятельности Союза. Вторая и третья задачи касаются заботы Союза об ослепших воинах и воспитании и образовании слепых детей и юношей. Во втором параграфе первой главы устава сформулированы 25 направлений реализации выдвинутых уставом целей и задач. Первостепенное внимание здесь уделяется культурно-просветительной работе. Это в определенной степени объясняется тем, что все учредители устава были представителями незрячей интеллигенции. Вот перечень основных направлений культурно-просветительной работы. Союз устраивает публичные и закрытые собрания, областные и всероссийские съезды, присутствует на международных съездах, организует литературные и музыкальные вечера и концерты, издает книги, брошюры, ноты и журналы обычного типа для зрячих и точечным шрифтом Брайля для слепых, открывает типографии, организует библиотеки и читальни, устраивает лекции, беседы и воскресные школы, учреждает музеи, оборудованные для слепых, устраивает экскурсии по России и поездки в другие страны, всячески содействует физическому развитию слепых всех возрастов, поощряет возникновение спортивных и гимнастических организаций, учреждает школьные стипендии и всячески содействует воспитанию и образованию детей семейных слепых, открывает училища разных типов для слепых. Все же центральное место в деятельности Союза занимают вопросы организации труда незрячих, что подтверждается приведенными ниже положениями из первой главы устава. Союз учреждает центральные ремесленные мастерские в Петербурге и содействует устройству различных мастерских в Москве и провинции. В целях сбыта изделий слепых устраивает базары, магазины, склады, всячески содействует развитию и процветанию существующих трудовых артелей, хоров и оркестров слепых, а также возникновению новых подобных организаций. Учреждает мастерские учебных пособий и приборов, полезных для слепых. Выдает суды и пособия для поощрения культурных и промышленных предприятий. Организует биржи труда, посреднические конторы и прочее для своих слепых членов. Учреждает учительские и ремесленные институты для подготовки слепых учителей и инструкторов по ремеслам, доступным для слепых. Устраивает всякого рода конкурсы и выдает премии за лучшие произведения труда и искусства слепых. Предоставляет суды и пособия для поощрения культурных и промышленных предприятий слепых. Устраивает передвижные областные и всероссийские выставки труда и искусства слепых. Проявляя заботу об улучшении жизни слепых, устав предусматривает организацию общежитий и домов с дешевыми квартирами и комнатами, устройство потребительских лавок, удешевление или полностью бесплатную помощь врачей, открытие касс взаимопомощи. Актуально в полном соответствии с сегодняшним днем звучит пункт 25 второго параграфа. Союз ходатайствует перед правительством, а также перед земскими и городскими самоуправлениями об издании особых законов, обязательных постановлений и правил, а равно о принятии разных мер, ведущих к улучшению положения слепых в России. В остальных главах устава, начиная со второй, рассматриваются структура, порядок управления, права и обязанности членов Союза. Членами Союза могли быть лица обоего пола, без различия звания, национальности и вероисповедания. Принимались в Союз по заявлениям от отдельных лиц или организаций. В Союз принимались слепые и зрячие. Члены Союза делились на действительных, почетных, пожизненных и соревнователей. Почетные лица, оказавшие Союзу выдающиеся услуги, пожизненные, внесшие в кассу не менее 100 рублей, взнос действительных – составлял 1 рубль в год. Соревнователи вносили по 2 рубля в год и пользовались только правом совещательного голоса. Управляющим органом Союза было общее собрание. На собрании рассматривались и утверждались отчеты, сметы, программы деятельности, избирались действительные почетные члены, члены главного совета и должностные лица. Управление всеми текущими делами Союза возлагалось на главный совет. Он разрабатывал программы и сметы на предстоящий год, рассматривал деловые денежные отчеты отделов и отделений, вел деловые сношения с другими организациями и государственными учреждениями. Совет состоял из председателя, двух товарищей председателя, двух секретарей, казначея, заведующих отделами и представителями отделений. Слепые составляли не менее 2/3 совета. Председатель и первый товарищ избирались из слепых. Главный совет имел две печати с надписью «Всероссийский союз слепых», одна из которых должна была быть выполнена шрифтом Брайля. Протоколы заседаний и собраний велись обычным способом и по Брайлю. Для выполнения своих функций по отдельным направлениям союз образовывал отделы: щеточный, корзинный, певческий, музыкальный, учебный, литературно-издательский и другие. Союз мог открывать в городах при численности не менее 20 человек свои отделения, которые имели право юридического лица. Материальную основу союза составляли средства, полученные от членских взносов, пожертвований, доходов от вечеров, концертов, лекций, выставок и процентов с капиталов. Обращает на себя внимание, что устав не ставит задачу создания собственных мастерских и артелей, и, следовательно, не предусмотрено получение доходов от производственной деятельности. В этом отношении союз близок к благотворительным организациям, которые проводили свою практическую деятельность за счет пожертвований. В конце устава указаны учредители Всероссийского союза слепых. Их 7 человек: Василий Иванович Нечаев, Людмила Ивановна Нечаева, Николай Алексеевич Поляков, Александр Николаевич Хамов, Анна Ериковна Вальюс, Константин Михайлович Лунтер, Борис Александрович Розов. Очень мало сохранилось сведений об авторах устава. Известно, что Людмила Ивановна Нечаева была сестрой Василия Нечаева. Александр Николаевич Хамов был настройщиком клавишных музыкальных инструментов и виолончелистом, работал настройщиком на фабрике «Красный Октябрь», умер во время блокады Ленинграда. Константин Михайлович Лунтер, ослепший артист, организатор театра «Чтеца» при Домпросвете имени Василия Шелгунова. Борис Александрович Розов, незрячий писатель, умер в Ленинграде от голода. Об Анне Ериковне Вальюс и о Николае Алексеевиче Полякове никаких сведений нет. Союз послужил мощным толчком роста объединительного движения незрячих в России. По его призыву в ряде городов возникли отделения союза. Некоторые из них просуществовали вплоть до образования Всероссийского общества слепых. 10 марта 1917 года в Москве под председательством известного незрячего ученого Александра Моисеевича Щербины прошел митинг, на котором незрячие решили общими усилиями бороться за право на труд и все гражданские права. Митингующие послали писателя Александра Белорукова своим представителем в Петроград на переговоры с Александром Керенским. Он принял Белорукова, отделавшись от просьб слепых красноречивыми обещаниями решить их проблемы. В июле 1918 года образовалось Московское отделение Союза. Оно имело свою печать и пользовалось правом юридического лица. Никаких средств и мастерских у него не было. Вся работа осуществлялась на общественных началах. Как и в Петрограде, отделение шефствовало над ослепшими воинами, обучало их письму по Брайлю, проводило концерты. Пытаясь как-то бороться с растущим голодом, правление Союза решило направить на разведку в южные хлебородные края Белорукова и его товарища Кацура. В 1921 году Московское отделение Союза полностью прекратило свое существование, и оформившейся в 1922 году инициативной группе по созданию ВОС пришлось начинать все практически с нуля. Иркутское отделение Союза разработало свой устав и имело печать с надписью «Иркутский союз слепых» и изображением брайлевского шеститочия. Председателем Иркутского отделения был впоследствии доктор педагогических наук Владимир Сергеевич Сверлов. Сохранилась программа концерта Союза слепых от 23 апреля 1920 года. Наиболее значительный след в истории оставило Смоленское отделение Союза, реорганизованное в 1924 году в отдел ВОС. В 1917 году, уже после февральской революции, Смоленское отделение Союза опубликовало сборник стихов незрячих авторов под названием «Голос слепых». Текст на титульном листе сборника гласит: «Воззвания и стихотворения составлены слепыми. Весь сбор от продажи поступает в пользу Смоленского отделения Всероссийского союза слепых. На сборнике проставлена цена 85 копеек». Один из таких сборников перед самой войной оказался в руках незрячего писателя Александра Белорукова. 14 июня 1941 года Александр Белоруков вместе с Федором Шоевым приехали в Смоленск в связи с 50-летием Смоленской школы слепых детей. Здесь Белоруков, собиравший попутно материал о Смоленском отделении Союза слепых, получил в подарок этот сборник, который в настоящее время хранится в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих. 7 лет спустя, в апреле 1924 года, вышел первый номер журнала «Жизнь слепых», все содержание которого буквально пронизано мыслями и настроениями Союза и его воззвания. Желание покончить с тяжелым прошлым и избавиться от опостылевшей опеки, добиться права на труд и стать равными со зрячими – таково содержание большей части заметок, напечатанных в первом номере журнала. Всероссийский союз слепых просуществовал чуть больше 1 года. Две революции и кровопролитная гражданская война прервали его деятельность. В бурных событиях мирового значения зародившееся общественное движение слепых затерялось, не получив достаточно широкого и устойчивого распространения. Но идеи Союза продолжали жить в сознании и делах незрячих, хотя в воспоминаниях организаторов Всероссийского общества слепых, входивших в 1922-1923 годах в инициативную группу по созданию общества, упоминание о Союзе не встречается. Возобновившееся в 20-е годы в Москве общественное движение слепых проходило в совершенно иных исторических условиях. Незрячие, наравне со всеми, получили политические и гражданские права. Государство поддерживало стремление незрячих к объединению и оказывало всестороннюю материальную и организационную помощь. С самого начала деятельность Всероссийского общества слепых курировал Народный комиссариат социального обеспечения в контакте с наркоматами просвещения и здравоохранения. Издавались десятки постановлений на различном уровне по вопросам слепых. ВОС стал самым мощным и организованным объединением инвалидов в Российской Федерации. Отмечая периодически дату создания общества, не следует забывать, что предшественником ВОС был Всероссийский союз слепых. Это была первая организация, поставившая своей целью объединение незрячих всей страны, сформулировавшая основные цели и задачи общественного движения слепых в России и наметившая основные направления его деятельности.